Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах.
Смелли. Мы познакомились с диджеем, когда ему было всего 16. Но он был настолько ржачным ебаньком, что идеально вписывался в компанию панков за 20 с чем-то, с которыми он жил в Балтиморе. Но еще лучше он вписывался в NoFX. Он присоединился к нам в качестве роуди, и все в группе полюбили его, но со мной он сросся намного сильнее, чем с остальными. Вот почему я чувствую свою вину в том, что как бы разрушил его жизнь. Не думаю, что желание диджея мазаться героином – это целиком и полностью моя вина, но я был тем, кто подсадил его на первую иглу. Первым человеком, которого я посвятил в мир торчков, был мой друг Минг. В дополнительных материалах к DVD NoFX «Пропуск за сцену» Минг преподает нам беглый урок истории о событиях на площади Тяньаньмэнь. Он был одним из старших панков, который пошел со мной на мое первое шоу. Одной ночью мы отправились с ним в MacArthur Park в андеграундный клуб под названием Scream, но почему-то он оказался закрыт. К нам подвалили две подруги, которые тоже искали клуб, так что мы поболтали с ними немного. Одна из них выглядела слегка обдолбанной, так что я спросил, не в курсе ли она, где можно намутить дозу. Они поведали мне о ближайшей точке, так что Минг сначала подвез меня в мексиканский район вырубить наркоты, а затем отвез в черный квартал намутить приблуды, иглы и весь прилегающий торчковый инструментарий. Мы свернули в переулок, и я вмазался тем, что на проверку оказалось говеной мексиканской наркотой. Минг был всегда открыт к новым впечатлениям, так что, когда я спросил, хочет ли он попробовать, он ответил «да». Я подготовил шприц и собрался сделать укол ему в кисть, но по какой-то причине его кровь свернулась в игле и закупорила ее. Обычной процедурой в данной ситуации является нагрев иглы для того, чтобы довести кровь до жидкого состояния и откупорить проход. Как только затор шприца был ликвидирован, я двинул его, но забыл протереть черную копоть с иглы, так что у Минга остался мелкий круглый портак размером с шарик от пневматического пистолета в память о его первом уколе. Он до сих пор на его руке. Я съеживаюсь каждый раз, когда вижу его, потому что думаю о том, что я частично виноват в том, что из целеустремленного художника, который поступил в колледж, он превратился в учителя на замену, который ширяется на переменах между уроками. Впоследствии я помог ему избавиться от зависимости. Наркотики отняли у него многое за эти годы. Диджей был еще одним из тех двух наркоманов, которых я наставил на этот путь. Мы с Мингом вмазывались в гараже Минга, и диджей захотел к нам присоединиться. Он сделал вид, словно он бывал героиновый торчок, который забыл, как ставиться, и хотел освежить в памяти всю процедуру. Он только приехал в Калифорнию. Как и я, он стремился быть принятым. Впрочем, в то время я не мог увидеть этого. Так что я вогнал иглу и потащил его в преисподнюю вслед за мной. Мой друг Джонни Сикспэк организовал группировку Dog Patch Winers. Ну, на самом деле они не были группировкой. Они скорее были тусовкой пьяных отщепенцев, которые любили напиваться в хлам и носить одинаковые куртки. Я был посвящен в одного из них перед туром, а диджей вписался туда сразу по приезду в Калифорнию. У них была небольшая сеть людей по всему побережью, которые могли подогнать наркоты и вписать на ночь. Мы с диджеем превратились в торчковых бичей, которые кочевали с друзьями по диванам на всевозможных вписках в LA и Сан-Франциско. Диджей был моим торчковым воспитанником. Невзирая на все то пристальное внимание, которое уделяется героину в нашей поп-культуре, а также бесконечное количество книг и фильмов на эту тему, существует куча вещей, о которых вы сможете узнать, только попав в систему. Торчковой науке я обучался у Реймонда, но степень магистра в области наркотоведения я добыл самостоятельно. И сейчас пришло время поделиться моими знаниями. Я могу преподавать расширенный курс в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса по этой хуйне. Урок первый. Радар. Если вы не торчок, то вряд ли осознаете, что героин покупается, продается и вмазывается повсюду вокруг вас. Жажда дозы наделяет вас шестым чувством. Если вы проезжаете или идете мимо квартала, в котором барыжат наркотой, вы это поймете. Вы можете учуять барыгу, который будет в миле от вас, и можете до секунды определить, когда именно он подойдет, чтобы передать дозу. Вы можете посмотреть на двух панков, живущих на улице, похожих как две капли воды друг на друга, и с точностью сказать, у кого из них есть ширево. Другие торчки могут выглядеть как мексиканские гангстеры, либо как влиятельные деловые люди в идеально выглаженных костюмах, но как бы там ни было, вы видите их сквозь маскировку, а они видят сквозь вашу. Вы будете идти по той же улице, по которой вы ходили тысячу раз, но сейчас, когда вы стали торчком, вам подвалит мутный тип и спросит: «Эй, мужик, нужна доза?» Это подсознательная субкультура. И в дальнейшем, когда вы будете усердно пытаться слезть с иглы, Вы будете прекрасно осведомлены о каждом барыге, каждом торчке и каждой крупице героина в пределах досягаемости. До конца ваших дней. Урок 2. Передача. Итак, теперь вы знаете, где тусят барыги, и вы хотите вырубить наркоты. Вы думаете, что это будет модно и стильно. Вы пожмете кому-то руку и обменяете спрятанное в ладони бабло на неприметный маленький пакетик ловким движением руки, которому позавидовали Пен и Теллер. Ну да, вы действительно беспалевно передадите бабки, но никто не вложит пакетик вам в руку. Барыга вынет маленький перемотанный шарик из своего рта, а вы быстро возьмете его и засунете себе за щеку. Концепция в том, что если вас или барыгу остановит коп, вы сможете по шурику проглотить шарик и вернуть его позже. Да, то, что вам придется обмениваться слюной со случайными мудилами, конечно, гадко. Но это, наверное, наименее омерзительная часть вашей будущей жизни героинового наркомана. Так что вы должны попытаться пройти через это быстро. В разы более мерзко то, что происходит в случае, если вам пришлось проглотить свою заначку. Я прикупил 4 шарика, что было пределом моей допустимой дозы в те дни, у барыги в Голливуде, пока тусил с девушкой, с которой я встречался на тот момент. Она не знала, что я размутил дозу и что мои щеки были набиты героином. Мы были пьяны и ехали на машине обратно в дом моей мамы, где я отвисал, пока моих предков не было дома. Нас тормознули копы. Я был слишком пьян для того, чтобы вести машину, и мне приказали выйти из машины, чтобы пройти тест на алкогольное опьянение. И пока я изо всех сил пытался пройти по ровной линии и дотронуться пальцами до кончика носа, я проглотил все 4 шарика. И прикиньте, я прошел этот ебаный тест. Девчонка, с которой я был, не могла понять, почему я настолько зол, ведь только что я избежал тюремного приговора. Когда мы приехали в дом моей мамы, я сказал, что мне нужно отлучиться в ванную и засунул пальцы в рот в надежде выблевать шарики. Но не смог заставить себя блевануть, так что пришлось ждать, пока они выйдут естественным путем. На следующий день я порылся в кухонных шкафчиках моей мамы и достал оттуда дуршлаг. Я говорил вам, что обмен слюной не покажется таким ужасным спустя время. Я взял дуршлаг с собой в туалет и высрал кучу, из которой торчали шарики. Я отправился на задний двор и взял шланг, чтобы смыть дерьмище и промыть золото. После целого дня ожидания прихода, наблюдение за тем, как мое дерьмо постепенно просачивается сквозь дуршлаг, было сродни радости ребенка, который рождественским утром забегает в гостиную и видит все эти блестящие подарки под елкой. Я вмазался, а затем помыл дуршлаг и положил его обратно в шкафчик. Он, наверное, до сих пор там. В конце концов, сами вы когда последний раз дуршлаг меняли? Урок 3. Финансирование. С моими друзьями-торчками мы мутили бабки следующим образом. Мы пиздили дорогущие книги об искусстве и впаривали их мутному скупщику за 20% от стоимости, указанной на обложке. Спиздил книгу об архитектуре за 200 баксов, получил 40 баксов наличкой. Достаточно для того, чтобы поставиться на день. Перекинув через руку пальто, ты заходишь в магазин, приценяешься и берешь книгу, которая может чего-то стоить. После чего по пути к выходу накрываешь книгу пальто и украдкой съебываешь через дверь. Обычно ты можешь наведываться в магазин по нескольку раз, пока однажды, когда ты войдешь, тебе не скажут «Уебывай нахуй!», потому что они наконец смекнули, кто их имеет. Диджей и я решили обокрасть магазин, который мы уже оборовывали раньше. У меня была тачка в то время, так что я был водилой на стрёме, а он был вором. Я припарковался на заправке, прилегающей к узкой улочке, по которой мы планировали ловко съебать. Пока я ждал диджея, мне приспичило отлить. Я закрыл машину, потому что на заднем сиденье лежали ворованные книги, которые тянули где-то на штуку баксов. Возвращаясь из туалета, я увидел двух огромных чуваков, которые неслись за диджеем. Они настигли его и начали мудохать. Я дернул ручку водительской двери, и я забыл ключи в машине. После того, как те здоровые чуваки прекратили избивать диджея, они посмотрели на меня и, судя по дредам и одинаковым курткам Dog Patch Wines, сделали вывод, что мы должно быть в сговоре. Я побежал по узкой улочке и терялся несколько часов, наблюдая за тем, как копы вывозят диджея. Когда шухер спал, я одолжил тремпель из ближайшей прачечной и открыл машину. Диджей просидел в окружной тюрьме 30 дней. Я же продолжил тырить книги и никогда не попадался на этом. Я думаю, мораль всего этого – вы не должны воровать. Но кража неизбежна, если вы стали на путь наркомана. Так что, по крайней мере, вы должны попытаться не забыть ключи внутри машины, если вы ебаный водила на стрёме. Урок 4. Передозировка. Мы с моим другом Джимми Дредом ширялись в квартире в Сан-Франциско. Я швырнулся первым, пошел в ванную, а вернувшись, обнаружил, что Джимми был без сознания и не дышал. Все остальные, что находились в квартире, были слишком обдолбаны, чтобы заметить это, так что я потащил Джимми в душ и начал поливать его холодной водой. Полагаю, современная медицина не советует делать этого, поскольку это может вызвать шок у человека. Но так уж меня научили поступать остальные торчки. Я предполагаю, что высыпать лед на яйца передознувшегося вы тоже не должны, но именно это я и сделал в отчаянной попытке привести его в чувство. Он по-прежнему не дышал, так что я позвонил в 911. Часть кодекса наркомана гласит, что в случае, если кто-то передознулся, ты должен вызвать скорую, подождать, пока не услышишь сирены, а затем съебывать. Таким образом, ты остаешься с передознувшимся, если ты ему понадобишься, но при этом не попадаешься. Меня бы посадили за непреднамеренное убийство, если бы Джимми умер, поскольку я подогнал ему дозу. В лучшем случае меня бы арестовали за хранение. Так что я осыпал его пощечинами, пока не услышал сирены, а затем слился. Джимми провел несколько дней в больнице, но выжил. Однако на сегодняшний день он уже мертв. За мной закрепилась дурная репутация в музыкальной сцене Сан-Франциско, поскольку ходили слухи, что я оставил его подыхать. Никто не хотел признавать моих заслуг за то, что я позвонил в 911, и тем более за то, что я заморозил дом его яйца. Вы постепенно становитесь черствым по отношению к новостям о передозировке друзей, поскольку вы не сможете совладать с этим эмоционально. Сьюзан, одна из моих соседок по комнате в Сан-Франциско, передознулась рождественским утром и умерла в туалете Taco Bell. Как только об этом узнала одна из других наших соседок, она схватила все вещи Сьюзан, одежду, велосипед, все, и продала за дозу. Это кажется страшным и жутким, но правда в том, что Сьюзан скорее всего поступила бы так же, если бы от передоза умер один из нас. Урок 5. Социальное клеймо. В принципе, если вы начали ширяться героином, вы уже, наверное, являетесь человеком, который выпадает из общества. Но героиновая зависимость откроет для вас совершенно новые грани одиночества. Это не тот наркотик, которым закидываются на вечеринках. Это то, чем вы ширяетесь в темных улочках, на туалетных сиденьях и местах, где вы знаете, что вас не увидят. Конечно, вы все еще будете проводить время с вашими друзьями, которые не употребляют, но все больше и больше времени вы будете проводить с другими торчками в поисках дозы и поисках денег на дозу. Это работа в течение полного дня. Но даже если вы распоряжаетесь своим временем настолько эффективно, что успеваете потусить с друзьями, ваши друзья больше не будут хотеть тусить с вами. Я переехал в подвал дома в Сан-Франциско, где постоянно проходили вечеринки. И одна девчонка из Германии, которую звали Сьюзи, и с которой я познакомился во время нашего европейского тура, прилетела и вписалась у меня. Она передознулась в первую же ночь. Я обнаружил ее на полу в ванной и, как и в случае с Джимми, закинул ее в душ и начал отвешивать пощечины. Еще раз, вы не должны засовывать жертву передоза в душ, но вы также не должны давать ей уснуть. Если бы я не был рядом и не привел бы ее в чувство, она, скорее всего, бы умерла. После того, как мы разобрались с этой небольшой преградой, мы просто жили в нашем подвальном мире, трахаясь и ширяясь, ширяясь и трахаясь. Майк с Эрин переехали в дом где-то через месяц после меня и были настолько шокированы нашим поведением, что вернувшись домой несколько недель спустя, мы с Сьюзи обнаружили все наши манатки на крыльце и тротуаре. То, что я водил в дом друзей из Dog Patch Wine, а также то, что Джонни Сикспэк и Боб Лаш забомбили все стены кухни, наверное, тоже не делало меня идеальным сожителем. Не имея места для ночлега, мы разошлись со Сьюзи. Она пыталась завязать, но не смогла. Она повесилась спустя 6 месяцев. Я всегда испытывал огромное чувство вины за смерть Сьюзи. И спустя годы после того, как я стал родителем, это чувство лишь усилилось. Даже с учетом того, что я не был напрямую виновен в ее вредной привычке или доведении ее до самоубийства, меня всегда преследует мысль о том, что мама Сьюзи сажала ее в самолет ко мне навстречу и с тех пор больше никогда не видела свою дочь. Урок 6. Ломка. Это самый пиздец. Тебя тошнит, тебя трясет, у тебя озноб и ты потеешь. Твои мышцы ноют, особенно ножные по какой-то причине. И ты не можешь спать, потому что твой мозг измывается над тобой, дьявольски нашептывая снова и снова. Небольшая доза, и тебе станет лучше. В первый раз у меня была ломка, когда я жил в Санта-Барбаре. Я проведывал свою семью на Рождество и не осознавал тогда еще, что уже стал наркоманом. Я думал, что это просто простуда. И я не мог смекнуть, в чем дело, когда моя простуда улетучилась спустя минуту после того, как я вернулся в Санта-Барбару и ввел в себя очередную дозу. Я наконец смог сложить 2 плюс 2 только во время следующего тура NoFX. и редко мутил наркоту у дороги, так что когда я слег с синдромами с той же простуды, я постепенно осознал связь между лихорадкой и расстоянием от дома. Я ехал сзади вэна, трясущийся, потный, скрюченный, страдающий от бессонницы. Диджей снова поехал с нами, я думаю, ему было так же херово. Без героина единственным способом попуститься был алкоголь, и мы напивались в говно, а после пили снова. Наша естественная тяга к разрушению, наряду с разнузданным пьянством и употреблением наркотиков, породили наше новое прозвище – «Малохольные братья».